на четыре варианта смерти, скажем так. Четыре варианта смерти. Пусть вас это не удивляет. Значит, когда мы, скажем так, что-то осознаем, когда мы при этом преображаем, меняемся, скажем так, что-то осознаем и приобретаем что-то новое. Мы с вами меняемся? Меняемся. Вот если посмотреть так более-менее абстрактно, старая наша суть уходит, а новая проявляется, складывается. Старым вариантом выражения мы умираем, а новым рождаемся тут же. При этом наша физика продолжает жить. Меняется, идет обновление наших тел, частей, чего угодно. Это первый вариант смерти. Когда, опять же, она связана очень тесно с жизнью. Старое уходит, новое появляется. Для нас это безболезненно, незаметно, и мы это не считаем смертью в пятирасовом смысле. Правильно? Но мы должны уже дифференцированно поглубже смотреть на эти процессы. И так мы живем постоянно, это так было всегда. Люди просто так не видели и не думали. Если посмотреть на суть, что есть мир, это процесс гибели чего-то, вопрос чего. Не обязательно физики. Гибели старых понятий, рождение новых. Гибель старых огнеобразов и сложение новых. Это первый вариант. Второй вариант называется преображением. Вот, когда, ну, осознание преображения, они, в принципе, близки, да? Когда идет, собственно, то, о чем я рассказала, является преображением. Осознание — это когда мы начинаем входить во что-то новое. Мы уже вышли из чего-то старого, и вот у нас складывается, ну, вначале через разум, через сознание что-то новое, мы устремляемся, это новое. А вторая часть — это когда мы вот заменяем огнеобразы, развиваем свои части, убираем блоки, страхи, что-то такое. Это называется преображение. Мы выходим на другие присутствия. В итоге они начинают управлять, как вышестоящие, всеми присутствиями, преображаются все нижестоящие присутствия, когда у вас появляется новая часть. Правильно ведь? И уже после этого семинара вы выходите преображенные. Второй вариант смерти. Но опять же здесь одновременно у вас включается другой вариант жизни. И мы этого не называем смертью. Не привыкли просто так. Следующий вариант. Это, кстати, было известно раньше ученикам, напоминаю. Называется восхождение. Вот когда нижестоящая физика умирает, а мы идем жить на другое присутствие. Вот этот процесс называется восхождением. Или не обязательно физика. У нас периодически умирает душа, но реже, чем физика. Душа умирает, мы идем жить на более высокое присутствие. То есть наши части периодически могут вырабатывать, у них своя жизнь. Я вам скажу так, мы на двоечки на втором горизонте стяжаем цельную жизнь, как бы, вот, может быть, на 18-м синтезе будем с этим работать. Вот. А есть жизнь дифференцированная у каждой части. Почему это дифференцирование необходимо видеть? Ведь мы говорим о присутствиях, о разных мерностях, о конкретном продлении жизни. Это значит, нам учитывать нужно, какую мерность мы сейчас несем физикой, насколько эта мерность может продлить нашу жизнь, и продляет ли, и так далее. Поэтому очень важно учитывать отдельную жизнь каждой части, ибо у нее свой собственный огонь есть. Она живет в другой мерности, в другой реальности, то есть на своем собственном присутствии фиксируется. Это условно можно назвать отдельной жизнью. Мы в перспективе это, может быть, и будем стяжать на 26-м, допустим, семинаре. Взяли. Жизнь отдельной части. Так вот, получается, части тоже могут умирать и рождаться в целом. Процесс один и тот же, по сути, происходит. Я вам одно и то же рассказываю, только в разных масштабах. Вот. И когда мы, допустим, умираем, уходим с физики, жизнь в целом для всей 32 лиц и 16 лиц не заканчивается. Получается, знаете так, какую-то энергетику, какую-то силу физичности, знаете, такую жизненность физичности, идет выплеск ее из умирающей части и отдается вышестоящей. Та вышестоящая принимает на себя вот этот вот выплеск физичности, становится нижайшей для нашего выражения, и мы продолжаем жить, допустим, опираясь на шестое присутствие. Фактически считается, что мы живем, перешли жить на Будде. Я вам скажу так, на Будде это не так уж высоко, потому что сейчас в основном даже обычное человечество, умирая, выходит в настоящий тонкий мир. Уже не на астрал и не шиманас, бывший тонкий мир, а настоящий с Будде по аматику. И монада у них, помните, переходит постепенно на девятое присутствие. Вот. А мы с вами, в зависимости от того, сколько дееспособных у нас частей есть, если у них у нас фа 16 лица или 32 лица, можем выходить на разные вообще варианты жизни. Я не знаю, это решает только отец, но примерно можно как бы предполагать, причем очень примерно, все вы знаете, что тут лично мое мнение, допустим. Ну, допустим, если у вас фа 16 лица, если она заряжена адекватно, достаточно дееспособна, то вы можете выйти на первую стоящую метагалактическую физику. Если есть синтез 16 лиц, на каких-то присутствиях метагалактики вы спокойно можете жить и выше 16 даже. Это уже по опыту тех чел, которые ушли туда жить. А если у вас по 32 лиц, я не знаю насчет вышестоящей универсумной физики, но кто его знает. Потому что 32-личный человек сейчас у нас начинает жить и расти по проявлениям. То есть перспективы вариантов жизни у нас серьезные. Будем ли мы воплощаться на вот эту физику, не знаю, это тоже отец решает. Кто-то будет, кто-то не будет. Видели, да? То есть может быть вариант, когда полностью переходим на вышестоящую физику и живем уже, помните, я говорила, как человек универсума проявлено, ну, когда это достигаем, допустим, выражаем собою 16 частей проявлениями, не присутствиями, а проявлениями. Тогда же, как человек проявлен, это почти состоявшийся человек универсума, там нужна полнота 32 проявления, ну, пока так. Вот тогда уже возможна и другая жизнь. Фактически, жизнь проявлениями — это жизнь изначально вышестоящего человечества. Человечество, где живет сам изначально вышестоящий отец. Отец, управляющий этим человечеством. Видели? Реально в эту жизнь достичь? Реально. Тем более, если вы можете ее продлить и все это время работать. Вопрос в чем? Что когда отец смотрит, забирать жизнь или нет, то он учитывает ваши желания, ваши тенденции, ваши устремления. Если желание пропадает, знаете, как вот физика там болеет, хилая, знаете, и жить не хочется называется. Вот если такое настроение, вопрос понятен. Перерезал ниточку серебряную и до свидания, иди дальше, перестраивайся. А когда все-таки и физика более-менее дееспособна, и вы внутри дееспособны частями, не как старики, знаете, вот с годами, хуже, 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 ментал начинает выпадать, память страдает, душа постепенно отрывается, уже знаете, как вот периоды полубессознательные при этом появляются. Это все постепенное умирание идет. И видно даже по присутствиям, что у человека присутствие или части, там частей нет, а вот по присутствиям его выражения разрушается, 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 в итоге естественная смерть приходит. Да, а у нас с вами, если части будут дееспособны, вот эту жизнь можно продлевать. Сколько у нас было вариантов, когда действительно ученик стоял на грани жизни и смерти, и если бы не внутреннее устремление, желание жить, жизнь была бы забрана. У нас есть такие примеры, когда самолеты падали по разным причинам, но причем выжили. Два раза падали в одного ведущего. Знаете, да? Да. У нас один ведущий летал в другое государство, даже вести синтеза. Но там накопились проблемы, некорректности, и, в общем-то, так получалось, что дважды самолет падал. А первый раз, когда падал, удалось выйти к отцу, уже вот в свободном падении, в невесомости был, ведущий успел выйти к отцу, попросить жизнь, маленькие дети все-таки, и обосновать, зачем он хочет жить. Почему-то самолет посадили. Летчики удивлялись, но, знаете так, отец сказал стоять в зале у него, пока не будет посадка произведена. То есть, когда вы собою напрямую выражаете отца, кстати, тоже для опасных ситуаций, вот через вас отец эманирует, вы весь в огне отца. В этот момент вы погибнуть не можете, ни при каких обстоятельствах. Будут разные чудеса, казусы, но вы не погибнете. Ибо отец погибнуть не может вместе с вами. По очень простой причине. Но нужно очень четко выражать отца. И вот только когда там какие-то опасности минуют, вы можете жить уже привычной жизнью, скажем так. Не очень четко выражается. Увидели, да? И вот благодаря тому, что этот ведущий стоял в зале, пока самолет не сел, не погиб никто, и он в том числе. Ну, знаете так, все вместе с ним ехали тоже не случайно. Там тоже наверняка были тенденции. Вот. А второй раз я не знаю всех обстоятельств, но тем не менее там тоже посадка была произведена, и опасность была очень реальна. Видели. Далее. Вот это называть, давайте вернемся. Значит, воскрешение – это один из вариантов умирания, когда мы уходим с одного присутствия и продолжаем жить на другом. Вот весь смысл. Примеры, которые были и в пятой расе, такие примеры. Например, святые, владыки многие, очень многие учителя, управители планеты, они, уходя с физики, физическое тело хоронили, вот, или сжигали, или хоронили. Но они синтезом своих накоплений, другими своими выражениями, продолжали жить на других присутствиях. И мы с вами знаем, допустим, святых, которые теперь восходят в учеников, можем свободно общаться с ними по присутствиям. Ну, допустим, ну, Иисус Христос, он немножко по-другому умирал, другим процессом, а вот сам слово «воскрешение» — это значит, вы воскресли в новом ракурсе. И когда у нас идет Пасха, христианский праздник, и мы всех поздравляем друг с другом со словами «Иисус Христос воскрес», значит, то есть Иисус тут как ученик, он воскрес. Где он воскрес? На других присутствиях. Видели? Но у него немножко другой был процесс, то есть воскрешение лично его смерти не совсем касается. Есть. А вот следующий, четвертый вариант, который называется вознесение. Это принципиально другой метод умирания. То есть воскрешение, как бы, мы уже можем войти в этот процесс. Кстати, тоже здесь неразрывную связь с жизнью видите. Вы выходите на другой вариант жизни. Умерши на физике, выходите на жизнь на других присутствиях. То есть вот эти два процесса просто неразрывны, пустоты между ними не бывает, запомните это. А когда мы говорим о вознесении, очень интересный такой вот процесс возникает, когда вы фактически вводите вышестоящее тело в физику, настолько глубоко возжигаетесь другим телом физически, вот то, что делал Иисус. Он астральным телом, как вышестоящим, синтезировался с физикой и настолько глубоко вожжёг физику, что вскрыл каждую клеточку, каждый атом, каждый молекул физики этим огнем. Эти процессы возможны. То есть он фактически, ну, возжёгся, это можно назвать плазменностью, тот процесс, который включился, или даже огненностью. Но для того времени, скорее всего, огонь напрямую вошел в физику, вскрыл каждый огнеобразы. При этом, по закону сохранения энергии, по этим всем физическим законам, по законам, когда вскрывается организованная, скомпактифицированная какая-то клеточка, или молекула, или атом, идет выплеск очень огромного объема энергии прежде всего. А для нас с вами теперь должен быть выплеск того, что записано в наших физических огнеобразах. Если у нас там будет огонь записан, то у нас будет выплеск и огня, и духа, и света, и энергии. Фактически называется это вознесение, когда тело воспламеняется физически, максимально, глубоко. Вот. И отдает весь свой заряд вышестоящим телам и переходит в другую мерность, физика переходит в другую мерность. Для тех трехмерных пятирасовых людей, которые наблюдали Иисуса, он испарился. Вы знаете, как он вышел весь светящийся из пещеры, помните эту ситуацию, да? Вот, и в этот момент он начал процесс вознесения, когда физика вся возожглась и воспламенилась. А потом, когда вот этот потенциал вывел его на другую мерность, физика сложилась другой мерностью, я не знаю точно какой, и вот та же физика физика, весь потенциал физически полностью перешел на другое присутствие, то есть другую мерность. Вот это называется вознесение. Иисус говорил: не подходите ко мне, не прикасайтесь меня, потому что люди не готовы были к вот этому обжигающему огню, пятирасовому огню, напоминаю. Вот. И у нас еще один есть пример, когда таким же способом перешли в другую жизнь учителя в Шамбале. Помните, великое вознесение учителей Шамбалы? Слышали, наверное, такое? Что произошло? Они, вот этот потенциал воспламененных физик, они направили на развитие планеты, пожертвовав собою. И таким образом они обеспечили потенциал жизни планете еще на 100 лет, несмотря на то, что на физике практически не было прямого и полного выражения учителей лучей, вот, то есть она осталась без управления, вот, но физического управления. На других присутствиях управление было. Вот, и, в общем, благодаря вот этой жертве наша планета еще в течение 100 лет смогла прожить, и человечество успело стяжать образы у отца для того, чтобы продолжить свою жизнь в целом всего человечества. Вот. То есть 100 лет мы были на грани жизни и смерти. И у нас вот эти стрелочки в ту или иную другую сторону очень часто колебались. Как только в 1899 году учителя вознеслись, вот у нас вскоре Первая мировая война, потом Вторая мировая война, потом Третья мировая война почти чуть ли не началась, была холодная война, вот этот кризис в Карибском море мог быть началом Третьей мировой войны. Вот. То есть много таких проверок, испытаний, когда уже пальчик стоял на кнопочке, которая включала пуск ядерного оружия и так далее. Видели? Но все-таки устояло человечество, и мы с вами сейчас уже идем по-другому. Живем по-другому, называется. Этот век закончился. Смотрите, 1999 год, ровно 100 лет, парад планет, солнечное затмение, и сам факт вот этого солнечного затмения и того, что планета поменяла несколько своих характеристик, и она вошла в новый этап своего развития. Это слова ученых, зарегистрированные, по-моему, на какой-то конференции, где собираются ученые по обсуждению, в общем-то, проблем всей планеты. Я точно не помню сейчас название этой конференции. То есть даже если ученые зарегистрировали, то это означает стопроцентную достоверность. Ну, почти стопроцентную достоверность. Кстати, недавно тоже были интересные сообщения. В результате серии последних землетрясений наша ось планеты отклоняется, день укорачивается. Там на сотые, на миллионные доли секунды даже. Вот когда была огромная цунами, вот в декабре какого-то там года, 2 года назад, по-моему, да, сдвижка произошла там на тысячные доли секунды в сторону укорочения дня, суток уже произошла. Сейчас на миллионные доли секунды вот эти все движения плит планеты меняют тоже в сторону уменьшения наш день. И ось отклоняется.
Уже сказали, полюсов. Официально поделили.
Я говорю официальные данные, да. Это официальные данные. Просто их объявляю тем, кто не слышал. То есть это факт, подтверждающий, что изменения нашей планете идут. Они идут очень медленно для нас. Если ось будет отклоняться быстрее, или сутки будут укорачиваться, то есть Земля вращается быстрее вокруг собственной оси, то будут жестче эти климатические изменения, перестройки, и больше гибель людей это вызовет. Поэтому владыки как могут смягчают наше преображение планеты. Как могут смягчают, но это преображение никто не отменял, оно будет. Там 100 лет, 1000, неважно, 10 лет, неважно, все это будет. Вот такие вот представления о смерти. Итак, получается, у нас стоит задача, может быть, я не знаю, наверняка это пока ваш свободный выбор, хотя это будет все равно определяться вашими возможностями, а как мы будем умирать физикой. То, что физикой будет умирать, это 100% все. Однозначно, не надейтесь. Нет, глупости не должны все-таки сюда заходить. Давайте так, вопрос, вопрос как раз о вознесении, я и хочу обсудить, да? Для того, чтобы вообще этот факт выразить собой, вообразите, что каждый огнеобраз физики у вас должен быть заряжен огнем. Вы должны научиться выражать разные мерности. Это вопрос, знаете, преодоление тоже. Вы должны научиться выражать разные мерности физически. И чем большую мерность вы выразите физикой, тем больше компактифицированного огня у вас будет в физике. Это понятно, да? Но мы еще должны научиться вскрывать огнеобразы физики, реализуя выплеснувшийся потенциал на то или иное дело. Сейчас, кстати, говорю впервые. Вот такие вот какие-то моменты, это не значит, что вся физика у вас тут же испарится. Но вот где-то выплеск, вскрытие огнеобразов, целенаправленное. В общем, этим, возможно, предстоит в перспективе овладевать. Несколько десятков лет, я надеюсь, мы все еще проживем. Даже если сможем продлевать жизнь, то, в принципе, это все равно эта работа будет нами вестись, потому что не работая, не живя как ученик, вот здесь главный вывод, мы жизнь продлить вряд ли сможем. Мы не будем иметь компетенции входить в процесс управления длительностью жизни. Несмотря на то, что все равно отец решает, сколько нам жить, да, он все равно учитывает нашу инициативу и наши возможности. На что мы способны, это физикой и синтезом наших тел. Если он видит целесообразность применения этой физики в окружающей жизни, жизнь наверняка будет продлеваться. И если вы это реализуете, эти законы будут всегда. Эти законы и сейчас остаются. Ничего нового, в принципе, я вам вообще не рассказала. Эти сведения были известны ученикам пятой расы, учителям пятой расы, скажем так. Ученики далеко не все входили в это. Те, кто входили во второе солнечное посвящение, эти знания постепенно получали. Не ниже. А таких людей у нас было очень немного на планете. Вот там, вторым солнечным посвящением, прежним, пятирасовым, вопрос или страх смерти преодолевался. Значит, что мы сейчас стяжаем у изначально вышестоящего отца? Мы попробуем с вами стяжать активацию вот этих четырех процессов. Осознание преображения, воскрешения и вознесения. Видели, да? Чтобы эти процессы постепенно у нас складывались, накапливались, как наша дееспособность, как какие-то наши возможности. И эти процессы как раз, они сами по себе будут у нас уравновешивать все вопросы жизни и смерти, все выражения жизни и смерти. Еще одно маленькое доказательство для самых неверящих. У нас клеточки умирают, умирают, это тоже смерть. Но мы с вами продолжаем жить. Кстати, Наверняка отцы когда-то тоже уходят из какого-то присутствия, тоже умирают. Вот если взять фаца метагалактики, который развернул свою физику Америками, вот теория вселенского взрыва, когда имела место быть, то когда физика отца умрет, когда перейдут все люди, физически живущие, в другую реальность, мерность, в другой огонь. Это, наверное, будет аж за пределами седьмой расы. Наверное, не знаю. Но при этом отец окончательно все равно не умрет, и он просто преобразится. Вот точно так же мы с вами. Вообразите, мы это как отец для своих клеточек физического тела. Есть. Практика. В трупохранилище мы ходить не будем. У меня такие подозрения, что там идет серьезное преображение, потому что эфир меняется. Вообще, если вопрос, остаются ли они, это вопрос. Вот, и не советую там ходить, особенно единому кругу. Практика. Индивидуально тоже. Лучше, если уж ходить, то группой. И без управителя какого-то тоже туда не ходить. Ну, просто мы не способны осознавать и управлять всеми процессами, которые там с нами происходят. Возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся нашими фа или синтез 16 рицами. Фа или синтез 32 рицами. 16-ричным синтезом изначально вышестоящего отца. Синтезируемся с изначально вышестоящими фа-владыками Кутхуми и Фаи. Возжигаясь их огнем, переходим в зал Дома Фа Отца Метагалактики, изначально вышестоящий, 16-проявленный. Становимся в этом зале явленно в формах чела семантического курса. Синтезируемся нашими хум, с хум изначально вышестоящих, фа владык Кутхуми и Фаин. Стяжаем и возжигаемся огнем отца, фа отца метагалактики. И в этом огне мы стяжаем у фа владык условия осознания, преодоления блоков страхов и роста нашей компетенции взаимовыравнивание процессов жизни и смерти, адекватно стяженному огню, стяженному и примененному нами огню в законах изначальной воли изначально вышестоящего Отца. И возжигаясь этими условиями, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем и возжигаемся его огнем, переходим в его зал, 32 проявленный явленно, становясь в этом зале пред отцом. Синтезируемся нашими хум, с хум изначально вышестоящего отца. Стяжаем и возжигаемся изначально вышестоящим фа. И в изначально вышестоящем фа мы стяжаем огонь на активацию, развитие и корректное выражение четырех тиов жизни и смерти. Осознание, преображение, воскрешение и вознесение. И, возможно, иных тиов в перспективе, которые будут отданы изначально вышестоящим отцом в его изначально воле, человечеству, метагалактике и универсуму. И возжигаясь огнем четырех телов, Мы синтезируем сейчас изначально вышестоящими фа-владыками моря и света. Возжигаемся их огнем тут же в зале Отца. Синтезируемся нашими хум, с хум изначально вышестоящих фа-владык моря и света. Стяжаем и возжигаемся их огнем матери фа-отца метагалактики. Изначально вышестоящим огнем. И стяжаем четыре теофы в развитии синтеза, взаимоуравновешивания, взаимокоординации, взаимовыражения жизни и смерти каждому из нас и синтезу нас. И стяжаем теофу осознания каждому из нас. Возжигаемся ею и входим в нее. Стяжаем каждому из нас теофу преображения. Возжигаемся ею, входим в нее. Синтезируя с изначально вышестоящим отцом, в изначально вышестоящем отце, мы стяжаем огонь теофы, разворачивающий процессы воскрешения нас синтезом присутствий, в синтезе присутствий, когда идут процессы и осознания, и преображения, и фиксации жизни на разных частях. И стяжаем у фа-владыки моря теофу развитие огненности физики нашей. Совершенствующих наше выражение многоприсутственной или многопроявленной жизни в изначально вышестоящем Отце. И возжигаясь огнями этих четырех теов, мы взаимовыравниваемся, взаимоуравновешиваемся нашей выразимостью в синтезе присутствий, в нашем процессе преображения, росте, восхождения в изначально вышестоящем Отце. И возжигаясь, разворачиваясь тяжелыми теофами, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом, и просим утвердить процессы развития жизни, уравновешенные процессами смерти, в выражении каждым из нас и синтезом нас жизни человека-универсума, в развитии человека метагалактики в нас. И выражаемся этими теофами, этими процессами в доме Фа-Отца метагалактики, в изначальном седьмом доме Фа-Отца и в доме Фа-Отца каждого, возжигаясь огнем Ом изначально вышестоящего Отца, реализуясь этими процессами по мере компетенции и готовности каждого из нас. Выражая собою, всем несением огня своим, всем синтезом своим, изначальную волю изначально вышестоящего Отца. И мы благодарим за это стяжание. Фа владык изначально вышестоящих, кутхуни фаи мурикзи, изначально вышестоящего отца, возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Значит, мы с вами не стяжали тиуфу вознесения. Саму тиуфу, она у нас работает, включится по мере компетенции. А вот тиуфа, которая будет готовить к насыщенности огнем нашей физики, чтобы мы были готовы, допустим, вознестись, вот это мы с вами стяжали, как четвертый вариант. Три предыдущие тиуфы, фактически мы ими уже живем, но просто мы их стяжали как бы у изначально вышестоящих владык, да, может быть, за делом на жизнь проявленную, если успеем в этой жизни, не успеем в этой физической жизни, значит, следующий, да? Но, тем не менее, вот там будет уравновешиваться. Я видела больше, знаете, как развитие взаиморавновесия вот этих процессов. Когда у нас, допустим, умирают какие-то клеточки, не все они восстанавливаются, и не всегда полно восстанавливается функция тела, того же физического, например. И это называется болезнью. Или клеточки там меняются неправильно, тоже называется болезнь. Вот это нарушение вот этого равновесия жизни и смерти. А вот когда эта тиуфа начнет нас складывать, мы начнем как-то перестраиваться. Как, не знаю. Вот. Как это все потом выразится, мы с вами посмотрим попозже. И так далее. То есть все вот эти процессы, в том числе и воскрешение, когда мы выходим всей 16 лиц на другое присутствие, это есть уже нас. Поэтому мы эти тиуфы стяжали. Но по поводу вознесения физического, я думаю, будем просто готовиться, чтобы это, возможно, произошло. Нет, значит, не произойдет в этой жизни. Не моя компетенция и не наша компетенция. Поэтому это в итоге все равно будет отец решать, как у нас получится. Но усилия прикладывать к тому, чтобы мы весь потенциал физики, чтобы у нас тело не гнило там где-то в ямке, да, а весь потенциал взять с собой, наработанный, взять с собой на вышестоящее присутствие, усилия к этому прикладывать необходимо. Называется экономический закон жизни в доме пациента галактики. Как минимум. Ладно, значит, с этой темой все. У нас еще очень важная тема. Возможно, мы ее... Давайте так, мы сейчас попробуем посмотреть и разработать, что есть такое 17-я часть протоядро. Протоядро. Когда нам объясняли части, в принципе, о протоядре было сказано очень мало. Есть некая суть, важная самая, которая характеризует вообще эту новую часть. Она новая совершенно. Вот принципа, каким строится 17-я часть, не было заложено в предыдущие 32 рицы. Мы знали только что-то похожее, когда стяжали пламена универсумные монады, те, кто был на 17-х недавних синтезах, восьмерицу пламен. Так вот, там есть такой закон, или как бы выявили такой факт, что 8 пламен, они в основании своем содержат ядра огня. Ядра огня, из которых эти пламена разворачиваются и вырастают. Это то новое, что отличает монаду универсального проявления от монады метагалактического проявления. Если вы впервые на 17-м, вас это не касается. У вас четырехпламенная монада метагалактического проявления или даже просто метагалактики. Или даже, даже какой-то эволюции, если вы давно проходили синтезы. Сейчас это не имеет значения. Дело не в монаде, а дело в том, что впервые в человека, в строении человека заложено осознание ядер огня. И вообще осознание ядер. Что это такое ядра? Понятие такое. Ядро — это некая серединка, центровочка, некая концентрация чего-то внутри какой-то системы, скажем так. И мы знаем с вами ядра атомов, например. если брать уже огни образы, правильно, ядрышки грецких орехов я не имею в виду. А вот если брать наши структуры реально, как бы принадлежащие нам, это атомы, молекулы, любые огнеобразы, любые огнеобразы по тому же принципу имеют ядра огня. И вот ярче всего мы это видим на примере атома, да? Вот в атоме у нас есть протончик или нейтрончик, вернее, тут их количество определяет массу. А вот здесь вот по орбитам вокруг атома летают электрончики, скажем так. Видели? Вот это вот, в принципе, структура атома, когда имеется центровочка, да, и когда вокруг этого центра что-то вращается. А теперь смотрите, если мы смотрим на все вот эти ядра, примерно по такой схеме, у нас будет знакомство ядро огня, ядро синтеза, там ядерный, огонь ядерного синтеза, огонь шестого горизонта, есть такое понятие. Дальше у нас протоядро, сама часть называется. То сам принцип, когда есть ядро и что-то вокруг него вращающееся, это тоже третий принцип. А мы говорим о строении человека универсума, человека третьего проявления, правильно? То есть астрала для изначально вышестоящего отца. И вот здесь отец нам дает осознание все-таки. То есть здесь не, вот, не просто все будет атомами строиться, но по большому счету для изначально вышестоящего отца главный огнеобраз для изначально вышестоящего отца в его душе это что атом, но только проявленный атом. Не путайте, пожалуйста, есть огнеобразы в присутствии метагалактики. Есть огнеобразы в присутствии планеты. Вот этот стол построен из огнеобразов в присутствии планеты. Наши части сейчас начинают строиться огнеобразами в присутствии метагалактики. Есть огнеобразы в универсуме, в едином проявлении и так далее. Это разные варианты атомов, молекул и так далее. Вот смотрите, есть взгляд на то, что наша галактика имеет не атомарную модель строения, вот как солнечную модель строения мы привыкли видеть, это атомарно. Есть Солнце и вокруг него вращающиеся планеты. А есть уже молекулярный взгляд на строение нашей галактики, где по-другому посмотрели на взаимосвязь всех проявленных там звезд, Солнца, там планет и так далее. Вот, и они увидели, что гигантскую спираль двухцепочечную. А что такое гигантская спираль двухцепочечная? Это ДНК, это молекула прежде всего, правильно? То есть ученые выходят на ментальное восприятие, но только это большая-большая молекула, ну, какого-то из больших проявлений. Скажем так, если наше Солнце — это атом единого проявления, может быть, наша галактика — это атом единого или более высокого проявления. Я точно не могу сказать. А помните взгляд, когда все во всем, когда вся галактика на шее у кота, люди в черном, помните, да? Когда предполагается, что звезды некоторые являются или разумами, или душами вышестоящих существ. Есть такой взгляд, он по-прежнему остается, да? А, например, взгляд, что из нас готовят управителей. Статусы логоса, учителя уже есть. Вполне реальное проявление вышестоящие статусы, то есть и владык не за горами. Когда не за горами, это неизвестно сколько лет. Когда мы получим право и наработаем компетенцию управлять какими-то процессами. Я вам вчера рассказывала про богов, да, или первому курсу рассказывала про богов. Это были существа метагалактического, вернее, это галактические существа, средние между животным и человеком, то есть вот разные они качества несли животности и человека, управлявшие отдельными процессами. Причем они задействовали даже те огни, которые мы сейчас изучаем как профессиональные. Например, огонь Амриты. Поэтому, если нам сейчас этот огонь отдается в разработку, получается, стяжанием этого огня мы получаем право управлять этим огнем так же, как и те, кто назывались богами. Богами мы себя не называем. А дело в том, что мы еще просто должны наработать компетенцию в управлении. То есть мы должны овладеть этим управлением, научиться применять этот огонь прежде всего для себя, потом уже служить этим огнем внешним действием. Это перспектива, но это начало уже заложено. Значит, рано или поздно это будет. То есть получается, что мы с вами идем уже довольно-таки интересным путем, чем дальше, тем интереснее называется. Опять же, вопрос становится в четкости наших действий, в качестве наших выражений. Чтобы все слова не остались словами, нужно действительно, реально для отца научиться действовать, выражаться. Вот. И вот вернемся, значит, получается вот эта вся ядерная модель строения человека, которая закладывается, начиная с 17 части, она как бы будет по-настоящему выражать человека универсума. Протоядро собирает в себя все возможные ядра, всех возможных огнеобразов, всех возможных ядер огня, которые в частях развиваться будут. Более того, есть еще понятие изначальных ядер. Это все в себя вмещает протоядро как одна часть. То есть, смотрите, есть разные материи или огонь, как в каждой части. Условно, вот как слово Отца собирает восьмерицу огонь, дух, свет, и все это под своим началом объединяет, это слово Отца этим занимается. Но точно так же и протоядро из каждой части условно выделяет ядра огнеобразов, которыми строится эта часть. Условно выделяет изначальное ядро, с которого на присутствие начинает закладываться эта часть. Вот. И все это объединяет под одним общим началом, называется это протоядро. Вопрос в том, что нам нужно будет еще в перспективе разобрать, а какими функциями может обладать ядро? Сейчас мы можем только предполагать. Ведь ядро, оно несет в себе концентрированную запись истинного начала того, что, из чего себя представляет этот огнеобраз или эта часть. А вот то, что вокруг нарастает этой части, это уже называется наши возможности. Как смогли, так и выразились. В перспективе протоядро, как и любая часть, она развернет в себе 32 системы. Как физическое тело строится 32 системами, как астральное 32 чакрами. Также и ядро будет иметь 32 типа ядер, протоядро, как 17-я часть, будет иметь 32 типа ядер, характерных для каждой части. Обратите внимание. 32 типа ядер. Мы названия этих ядер не знаем. Называть эти ядра по частям тоже не совсем корректно. Типа ядра разума, ядра сознания. Там получаются двойные смыслы. Вот. Но в перспективе это все будет. И как этот процесс происходит, давайте посмотрим. Смотрите, это данные и шестого горизонта в том числе, но без этих данных восприятие 17-й части не получится. Когда мы... Давайте так. Когда изначально вышестоящий отец вообще определяет нас как человека, он нас определяет прежде всего своими стандартами. То есть вы человек какого стандарта? Вы человек 32-ричный, 16-ричный или 8-ричный планетарный? И вот каждый стандарт у отца выражается своим огнем, своими эманациями или своими излучениями. И вот, сканируя эти излучения фактически, чем занимается, наверное, эта часть протоядро, определяя, какой мы человек и каковы накопления наших этих стандартов. Вот мы, наверное, и отец тоже точно так же нас различает. Отсюда разные типы взаимоотношений и наши полномочия, компетенции. Это с одной стороны. Принципиально по-другому, ну, например, я увидела. Я не претендую пока на истинность, эти знания нужно, в общем-то, дорабатывать. Принципиально по-другому смотрится закладка жизни человека, даже не жизни человека, а закладка частей человека с позиции вот этой 17-й части протоядра. Как она выглядит? Изначально вышестоящий отец, допустим, эманирует 32-ричный стандарт человека для нас с вами. Для метагалактических 16-ричный. Но это будет взгляд на метагалактику с позиции универсума. Причем есть, когда отец эманирует какой-то огонь того же стандарта, огонь, выходя вовне, начинает выражаться во внешней какой-то реальности. Если мы говорим о реальности универсума, то это универсумное проявление, строящееся 128 присутствиями, которые должны в перспективе мерности наработать, и 128 вышестоящими присутствиями. То есть огонь из отца выходит и попадает в какое-то проявление, скажем так. Вот. Каждая мерность этого присутствия, она несет свои законы. И вот эта мерность помогает будущей части сложиться, оформиться и выразиться, и адаптироваться вообще, сложиться так, как это предполагает изначально вышестоящий отец. А отец изначально эманирует, ну, для нас с вами уже готовое ядро, которое может фиксироваться только на соответствующем присутствии. И в перспективе из этого ядра вырастает соответствующая часть. То есть, если говорить попроще, вот они, присутствия универсума. Отец эманирует огонь 32-ричного человека. Вот. Этот огонь формирует ядра будущих частей. И вот этот огонь ядро на каждом присутствии начинает вот так фиксироваться. Это называется изначальное ядро, которое является началом какой-то соответствующей одной части. И отсюда все начинается. Правда, похоже на ядро атома, да? А потом, когда мы применяем эту часть, то есть мы ее с позиции универсума, так идет первичное стяжание 32 рица. Когда мы применяем эту часть по жизни, мы стяжаем огонь, мы учимся действовать этой частью, мы этот огонь организуем в огнеобразы, фактически растим материю. Вот, вот эта материя начинает вот так вот формироваться вокруг ядра, стягиваясь им. В ядре записаны законы мерности, которыми эта часть живет. Законы мерности внешние несет присутствие, а внутренние законы мерности, которые должна часть жить эталонно, записаны в ядре изначальном этой части. И получается, эти законы начинают эманироваться, стыковаться с внешними. В зависимости от того, что у нас, какой огонь, какие огнеобразы у нас накоплены на этом присутствии, в нашем изначальном, ну, в нашем доме, скажем так, то вот эти огнеобразы начинают стягиваться вокруг ядра и оформлять материю части. Видели? Все. Но у нас вот здесь вот не обязательно отстраивается эталон, называется как шмыгла. Я еще один аспект увидела. Значит, смотрите. Если вы помните семинар 12-й Дхамма созидания, да, то там был такой очень интересный факт. Огнеобразы, которые строят живое тело, они обязательно, вот в ядре у них обязательно есть мерность соответствующего присутствия. Иначе они не являются огнеобразами этой части, вернее, этого присутствия. То есть присутствия всегда несут одинаковую мерность, независимо от присутственности. Все присутственности на этом присутствии одной мерности. Вот. Там было в семинаре показано сложное строение огнеобраза, когда ядро одной мерности, ну, допустим, семи мерности, а огнеобразы, допустим, вокруг него вращаются, атомы, допустим, четырехмерности, ну, трехмерности нет. Дальше, частица, ну, это атом, да? Частица восьмимерности, что там еще у нас есть? Элемент пятимерности. Что это будет означать? Начинаем с ядра, ибо эта центровочка, огнеобраза, которая показывает, на какой, в какой мерности этот огнеобраз фиксируется, то есть в каком присутствии этот огнеобраз фиксируется. Значит, семимерность у нас характерна для ментала, правильно? Значит, это будет что у нас? Огнеобраз мысли. Видели? Но при этом эта мысль будет выражаться чем? Какая эта мысль будет? Какой присутственностью? Значит, эта мысль будет атом четырехмерный. Вот если есть ли вокруг ядра вращаются атомы четырехмерные, то получается эта мысль формальная, физическая. Формальных мыслей бывает 32 типа. Вспоминаем четвертый синтез. Господа, изучать нужно. А где формы мыслей, вот эти 32 сферы мышления выражаются друг в друге. И бывает формальная логика, формальный анализ, чего там угодно. Формальная 30, формальный миф. Видите, да? Когда мы связываем события по форме между собой, думая первой мыслью. Вот. И называется это формальная мысль, какая физическая. То есть формальный миф как мысль. Вот это вот название вот этого огнеобраза. Если посмотреть другой вариант, смотрите, элемент пятимерный и семимерное ядро. Ну просто несколько типов, допустим, огнеобразов показала. Семимерное, ой, пятимерный элемент. Элемент куда относится? Пятимерность, где у нас? На эфире. Да? А элемент – это пятый огнеобраз, получается. У нас мысль какая будет? Эфирная ассоциация. Смотрите, пятимерность означает принадлежность к присутствию. Вот. А элемент как огнеобраз будет строить у нас мысль, какую? Ассоциативную. Эфирная ассоциация. По ощущениям, кто на кого похож. Вот это мы исполняем мыслью. Ладно. Нет, взяли, да. Я вам еще один вариант. Еще один тип огнеобраза. Допустим, это мысль, потому что здесь ядро семимерное. Дальше. Вокруг вращается частица. Так, и она восьмимерная. Восьмимерная значит какая? Причинная, да? Причинная. То есть это получается у нас какая мысль? Так, я уже сама начинаю путаться. Восьмимерная, значит, эта мысль будет... А, вот здесь я вам неправильно сказала. Вот здесь
будет... Это ассоциативная.
Ассоциативный тотем. Ассоциативный тотем будет здесь. А здесь, смотрите, у нас будет... Подождите. Восьмимерная, значит, мысль будет на... пятой присутственности, это будет ассоциативный. А частица это что будет у нас? Двоечка, да? То есть на эфире тоже ассоциативный тотем. Нет, неправильно получается. Запутались. Так, мерность однозначно... Так, ладно, запутались. Короче, поняли. Так, здесь у нас атом, значит, формальная мысль. Здесь у нас частица, значит, будет эфирная мысль, это тотем. Здесь элемент, значит, у нас будет ассоциация. Да? Вот, здесь у нас пятерочка. Этот эфир. Ассоциация, выраженная на эфире. Здесь у нас будет... Частичка ощущения, выраженная на причине, вот так вот. Частичка, она всегда за ощущение отвечает. Значит, ощущение выражено на причине. Знаете, вопрос даже не в этом. Просто эти знания закладывались как бы чуть-чуть раньше, чем мы вышли на вот эту тему про это ядра. Я тоже вам хочу показать ракурс, да? Разнообразие строения всей нашей материи. Но опять же, вот с позиции ядра мы смотрим на все астральным взглядом или универсальным взглядом, когда есть такая атомарная, большая, сложная модель строения нашей материи. И вот, вот этот взгляд начинается с протоядра. Почему? Потому что это часть 17-я, у нас универсумная эволюция начинается с Абата, даже если вы в метагалактике. И получается, часть 17-я закладывает ядра всех частей, и они теперь уже могут фиксироваться строго на своем присутствии по мерности. Это раз. Кроме того, вот этот огонь, которым отец эманирует весь стандарт синтеза Фа, он будет четко обозначать, какой вы человек, и это будет вашим, знаете, как кодом, который вы из себя эманируете, проявляясь где бы то ни было, что на планете, что в метагалактике, что в универсуме. Вот, то есть специфика вашего излучения, 32-ричная такая, главная, большая специфика. А вот качество нашего развития будет зависеть от того, что мы сделали, развивая эту часть. Если вокруг этой части, допустим, это будет ядро синтезобраза, семимерное ядро. Значит, здесь синтезобраз получается. А вокруг этого ядра будут вращаться, допустим, огнесинтезы. Опять же, они будут какие? Они могут быть разных мерностей, то есть это будет пересечение по мерностям с другими присутствиями. Но если они все будут семимерные, но огнесинтезы, получается это, что у нас будет? Мы будем владеть 16-м видом, не видом мысли, а 16-й сферой мысли. Виды мысли — это немножко другое. Да? То есть когда вокруг нашего ядра огнесинтезы семимерные вращаются, это 16-речное мышление. Если там будут 35-мерные огнефа вращаться, у нас будут активны все 32 сферы мышления. У нас будут только шестимерные вращаться. Что у нас шестимерные? Вернее, семимерные, но атомы будут вращаться. Тогда у нас получается мышление формальное, и даже в логику мы не входим. И так далее по каждой части. Рассмотрите душу, допустим, предшествующее ядерное ядро изначальное, где оно будет сколькимерным? Шестимерным, да? Вот. И вот в зависимости от того, какие типы огнеобразов шестимерных будут стягивать на себя это ядро, вот такого качества нашей отстройки. По большому счету мы должны иметь... Но все 32 варианта огнеобразов вокруг этих ядер. Тогда мы 32-ричный стандарт, где в каждой части 32 системы, с собой реализуем. А вот у нас еще есть, как бы, знаете, стяжка этих огнеобразов не по мерности, а по виду огнеобраза, где объединяются все 32-е, все первые спинчики, все третьи варианты в одно целое. И вот вырастают в материи, знаете, как вот некий такой столб из одного типа огнеобраза. Вот спинчик — это будет первый столб, 35-мерная огнефа — это будет 32-й столб огнеобразов. Но в этом столбе будет огнефа разных мерностей. И вот когда у нас с каждой части, допустим, те же молекулы соберутся все вместе, да, то получится одна большая, как бы, наша молекула, которая, это будет характеризовать нас, мыслящих, по всем 32 присутствиям. То есть мы развиты всем 32-ричным стандартам в полноте по 32 присутствиям. Ментально развиты. Потому что это будут молекулы. Когда мы будем говорить об огнефа, то мы развиты изначальным домом по всем 32, даже не присутствиям, а частям. Ну и так можно сказать. Видели? Вот этим занимается протоядро. В итоге что... может влиять на эту работу. Но давайте посмотрим, что у нас будет, может быть, некорректного, какие вопросы могут развивать эту часть и взаимодействие этой части по ключам с другими частями. Ну, например, что может быть некорректного? вот это протоядро вообще не имеет поддержки. Значит, мы на это присутствие не выходим. Оно находится в дремлющем, спящем состоянии. Но 32-ричный стандарт все равно у вас есть. Знаете, из каждого ядра идет специфическая эманация. В полноте все ядра вместе несут с собой 32-ричный код ваш. По этому коду вы различаетесь в доме Фа-Отца Метагалактики. Вы какой потенциально? Даже если у вас три части из 32 лиц работает, вы стяжали вот на сиаматике, на одном синтезе 32 лиц, уже у вас может поменяться код. Пока эта работа не идет, сразу говорю. Это перспектива. Но уже из вас идут, начинают эти эманации 32-ричные, и уже вы воспринимаетесь как человек, хоть раз который хоть раз высунул нос в универсум. Высунул и опять спрятал, и живет чисто планетой. Все равно какие-то 32-ричные эманации из вас идут, потенциальные. Внешне вы реализуетесь планетарно, совсем по-другому. Вы видите вот разницу, ваш потенциал и ваше настоящее реальное выражение. Взяли. Что может развивать эту часть? Прежде всего, любые варианты синтеза, потому что дело в том, что огонь, когда он компактифицируется только синтезом. И вот ядра огня — это плотный упакованный огонь, который напрямую нам дал изначально Вышестоящий Отец, но сам Отец упаковывает этот огонь синтезом. Метод управления, метод компактификации огня называется синтез. Что это такое? Когда мы начинаем применять огнем, мы выводим для самого себя методы, каким образом этот огонь применяется. Мы наработали этих методов больше, больше, разнообразнее. Эти методы начинают с собой объединяться в итоге в то, что называется методологией даже. И таким образом у нас огонь, значит, методы, они пишут записи в этой субстанции огня. Посмотрите, есть как бы рыхлое состояние огня без записей, ну, условно там, скажем, довольно не совсем корректно, но тем не менее. Вот. А есть утрамбованное, упакованное, компактифицированное состояние огня, когда он уплотняется записями. Записи образуются при применении огня. И вот эта теофа, которую мы начинаем разворачивать, применяя телами, в том числе огонь, она приводит к какой-то последовательной организации этого огня, где вот такие сгусточки, направление движения огня начинает принимать вот соответствующий вид, и получается запись. Вот направление, как вектор, по которому мы применяли огонь, есть основа записи. И вот эти записи между собой могут потом пересекаться, стыковаться, между собой уплотняться. И вот этот организованный, скомпактифицированный огонь является основой ядра и фактически может называться синтезом. Сами записи, как это применилось, это синтез. А вот этот плотный компактифицированный огонь вместе с этими записями, это есть ядро. Так вот, Отец сразу в это ядро вкладывает все стандарты развития соответствующей части. И в итоге протоядро строится из этих изначальных ядер. Но это не все. Протоядро строится из тех огнеобразов, которые... Ядер огнеобразов, которые притягивается к ядру и отстраивает материю части. Любые ядра, которые мы знаем, будут вместе из себя, собирая, строить протоядро, как 17-ю часть ядра. Что будет развивать, допустим, кроме того, что я сказала, что синтез, разные варианты синтезирования огня развивают протоядро. Вот если посмотреть по-другому с позиции материи, что такое применение огня. С позиции огня это синтез огня, идут записи прямые в огонь. А есть еще реализация огня в материю. То есть, внимание, обратите, пожалуйста. есть огонь, который синтезируется и в материи не идет, а есть огонь, который реализуется, применяется в материи. Записи есть и там, и там. И тот огонь, или тот опыт, или, скажем так, та материя, которая складывается у нас в итогово, когда в нее вошел огонь, она применилась эталонно, она называется пламенем. И мы называем, говорим, что пламя — это, с одной стороны, реализованный огонь, с другой стороны, это вершина состояния материи. И получается, что влиять на активацию этого ядра будет в том числе нами проявленная пламенность. Но, помните, я говорила, 25-я часть монада, у нее в основании пламен есть свои ядра, скорее всего, это вот ядра специфические для 25-й части будут там. И получается у нас протоядро, когда оно стоит между 9-й и 25-й частью, скажем так, 1-я, потом 9-я, потом 25-я часть, вот 17-я, она обязательно должна вот нести вот эту функцию, специфическую подготовку к пламенности. То есть, смотрите, монада на 25-й длине, она живет пламенами, то, что для нее характерно. Протоядро. Пока вопрос. Значит, про образ. Что это такое? И образ отца. Образ отца, вспоминаем, это некий эталон, да, восьмеричный эталон, на который мы ориентируемся и устремляемся. Но это реальный такой эталон, который мы способны выразить вот в течение определенного какого-то времени, разного времени. Вот. Причем этот эталон восьмеричен, он имеет и движение, ощущения, чувства, то есть набор эталонных наших каких-то восьми итогов. Эталон. Прообраз — это всегда как бы сыновья часть, да? Смотрите, на четверицу этих частей. Вот. Это часть, которая управляет разными образами отца. Вот если есть тяжелый прообраз, устремляясь все равно на прообраз, вы не можете не реализовывать стяженные ранее образы отца, потому что прообраз вы не достигнете. Вот позиция снизу вверх смотрится. А когда сверху вниз смотришь, то прообраз, как вышестоящая часть, начинает управлять образом отца, обобщая весь опыт, который мы наработали, реализуя образ отца. Какие эталонные или самые вершинные наши выражения мы накопили, какие самые качественные у нас есть, внимание, пламена, идеи, сути, смыслы и так далее, даже движения. Прообраз, учитывая это, видит тенденции вашего роста и выражает собой какую-то перспективу для вас. Восьмеричен он или нет, я не знаю, это еще вопрос, новая часть. То есть он складывает какие-то перспективы собой для вас. Вот. А когда протоядро работает, наверняка это уже ведь дочерняя часть, она начинает эти перспективы реализовывать, заставляя вас, тут еще вот такой есть иньский ключ, и вот такой яньский ключ. Протоядро напрямую будет влиять не только на прообраз, а еще на образ отца, когда напрямую будет собою закладывать и заставлять синтезироваться материи, которую эталонно несет образ отца. Оно будет фактически складывать возможности, чтобы образ отца мы выразили собою. Здесь все даже очень укладывается по смыслу. Протоядро, 17-й частью действия, мы на себя стягиваем какие-то огнеобразы, но когда они к нам притягиваются? Когда вообще огнеобразы образуются? Понятно, что их хамаш там будет, но мы можем еще внешние огнеобразы стягивать на себя. Вот. Когда мы начинаем действовать этой частью, этими мерностями, эти законами мерности, и получается, мы нарабатываем какие-то свои характеристики, показатели, они должны быть реализации вот этих эталонов, которые несет образ Отца. То есть не просто будет развиваться непонятно куда каждая часть вместе с изначальным ядром, а эта часть будет нацелена на реализацию своего собственного образа Отца. Ведь по горизонту, смотрите, тоже у нас часть синтез-образ, у него тоже на первой позиции стоит образ Отца. А протоядро уже стоит на 17-й позиции. И в целом, если взять протоядро и образ Отца как часть, оно будет вот эти все огнеобразы стягивать на периферии вокруг ядра с целью реализации нашего всего полного образа Отца, то есть всей первой части. Это взяли? Это сложно или не сложно? Нет, это не сложно. Это так. Далее. Монада. Значит, смотрите, когда мы наработали протоядром опыт реализации огня, когда мы его учимся применять, ориентируясь на образ Отца, вот этот опыт на вершине своей должен сложиться пламенем. И все огнеобразы, которые у нас притянулись протоядром, они начинают между собой по матрице складываться, и они должны проверку пройти в монаде. То есть монада, охватывая протоядро своими пламенами, пламенами, которые сложились также из эталонной реализации огня, но там еще эталоны и отец несет свои, привносит в монаду. Вот, допустим, пламя образа только, занимается только одной работой, пламя синтеза только своей работой. Вот эти все пламена, пронизывая вот это вот протоядра, они меняют матрицы, схемы связей всех вот этих огнеобразов внешних вокруг изначального ядра, каждой части, и в целом вокруг протоядра, и перестраивают все накопления наши, которые касаются реализации огня, духа, света, энергии, то есть какой-то созидательной деятельности. То есть пламена монады — это как некий фильтр, через который проходят все наши накопления, отстраивается по тем эталонным матрицам, которые несет каждое пламя. Каждое пламя занимается определенной своей деятельностью. Взяли? Есть. Вот. И тогда получается у нас уточнение, отстройка качества всех наших огнеобразных связей. Вот. Но опять же, уточнение идет по ключу 4.1. Здесь учитываются те образы Отца, которые вы реально собой выражаете. Есть. Вот. И монада еще в свое время. Вернее, одновременно будет давать сигнал прообразу, она ведь как вышестоящая, учитывает прямой огонь Отца, огонь из изначального дома. У нас все части отстроены по восьмеричному ключу 8.1. Изначальный дом напрямую управляет монадой. Вот какая изначальность вошла в наш дом, вот здесь вот на семинарах вы стяжаете для себя непонятно что. Входим в изначально вышестоящий фа. Что это для вас? Непонятно. Пока разум не расшифрует, вы это не осознаете. Но это же должен огонь пройти аж до шестой части, правильно? Вот. А пока он проходит стадию монады. Вот. Монада учитывает ту изначальность, которая входит в нее. Что-то новое отец планирует нами выразить. Или через нас выразить. Монада влияет на прообраз, говоря ему: дружочек, тебе нужно вот это вот стяжать. Тебе нужно выразить вот эти тенденции, сложить собою. Прообраз собирает все данные из образов отца наших, всех образов отца, как наше максимальное выражение движения, ощущений, чувств всей восьми лиц образа отца, и смотрит, это можно выразить, это можно как прообраз сложить. У вас тенденция есть развитие, допустим, скажем, ведущего такого-то какого-то специфического дома проявления. Есть, значит, этот прообраз складывается, вот, и реализуется изначально стяженная вами напрямую от отца. Отвечает за сложение всего этого протоядро собственно, за работу синтеза этих частей, синтеза пламени, будущего пламени в протоядре. Дальше. Если у вас нет таких тенденций, а вы стяжали, прообраз наверняка будет стремиться искать, выявлять у вас эти тенденции. Наверняка он может направлять какие-то сигналы образу отца. Какой образ отца следующий вам стяжать, чтобы нужный прообраз, выражающий уже стяженную, вошедшую у вас в изначальности, сложился? Сложно? Сложновато может быть в целом, хотя понятно должно быть. Переслушайте еще раз, потому что эту тематику Владыка дает для меня впервые, я нигде ее не слышала. Потому что это совершенно новая часть, тяжелая неделю назад, и каким образом она действует, я сама, честно говоря, толком и не знаю. Но вот так как Владыка выдает, значит, будем хотя бы на это опираться. Может быть, еще что-то вам удастся сложить более подробно. Вот это вот часть такая про образ. Так, кроме того, мы сейчас давайте, знаете, что разберем, чем занимается 8 пламен, почему это нужно, или 8 огней, которые, каждый из них влияет на все протоядро специфическим образом. В принципе, у нас уже можно изучать 32 огня, но давайте по готовности, сколько огней получится. Итак, огонь образа. Тема не очень новая. Но ее полезно вспомнить, может быть, под ракурсом пробужденности мы что-то новое для нас узнаем. Значит, огонь образа. Скажем так, в самом образе отца огня нет, на вершине стоит пламя. Но любую часть отец эманирует нам образом. То есть огнем, вернее, прошу прощения. Любую часть он эманирует огнем. И огонь образа – это тот специфический огонь, который в себе пишет все возможные образы к стяжанию. И когда мы стяжаем огонь образа, то мы стяжаем по своему подобию какую-то часть этого одного большого огня образа у изначально вышестоящего отца. Что этот огонь вообще делает? Он заставляет образы отца реализовываться, притягиваться к нам, складываться, ну и потом вот реализовываться. Огонь, который позволяет нам оформить итоговый образ чего-то. Это не обязательно весь образ отца, который помогает нам сложить образ, тот, который мы должны выразить, и потом помочь его достичь. Вот это вот огонь образа. Он пишет собою все образы, которые возможны у изначально вышестоящего отца. Другими словами, если поподробнее, какие формы одежды возможны вам? То есть ваши стили внешнего выражения одежды, перспективе. Огонь это несет? Несет. Вы развиваетесь, допустим, речево. Какие варианты выражения вашей речи возможны у вас? И что в итоге у вас складывается на данный момент? Смотрите, есть огонь, который, образы, которые мы стяжаем у отца, он несет возможные для нас образы, но мы их должны применить движением, ощущением, там, мыслью, чувством и пламенем. И в итоге складывается наш огонь образа, то, что получилось из нашего применения огня образа. Внимание, вот здесь очень важно еще осмысление, что такое наш, что такое не наш. Скажу так вот, на примитивных примерах. Когда мы кушаем яблоко, вот оно, яблоко попадает в желудок, само яблоко еще нашим не стало. Оно в нас уже, но оно не стало нашим. Другими словами, еще есть возможность его вывести назад. Не в этом дело. Пока каждый атом, молекула и частичка не расщепились и не вошли в структуры, собственно, нашего тела, наших огнеобразов, атомов, молекул, клеток, яблоко считается неусвоенным. Вот точно так же и огонь. Огонь, входя в нас, может накапливаться в домах, во всех четырех. Огонь, входя в нас, может входить в какие-то части. Но пока эти части не совершили движение, то есть действие в результате влияния этого огня, этот огонь не записал опыт нашего действия и, значит, не стал нашим. И только когда мы в этом огне что-то сделали, мы сложили свой метод, каким образом мы этот огонь применили, каким способом этот огонь применили. И вот когда эта запись у нас появилась, получается, огонь компактифицируется, оставляет в нас запись. Фактически это называется, появился синтез из этого огня, как способ применения огня или метод применения огня. А сам огонь, мы говорим, мы эманируем, саму субстанцию. Как бы она из нас может выходить. Вот. И заряжать какие-то другие там части, огнеобразы, что угодно. Может даже уходить от нас. Но у нас остается запись, как метод применения этого огня. Значит, в любой момент, в нужный, мы можем у Отца притянуть тот же фактический огонь, который по подобию притянется на нашу запись, и он будет таким же, как тот, что мы эманировали. То есть получается, вот эта запись работает как магнит. Вот мы управляли огнем, применяли его, какой-то объем синтеза сложили. И вот это есть магнит, вокруг которого стягивается субстанция огня. И она постоянно у нас есть, вращается вокруг нас. Она там заряжает, активирует, то есть есть как бы два понятия. Есть сама субстанция, что-то такое, однородная масса какая-то, я уже очень примитивно рассказываю, просто слов таких нет в русском языке. Вот. И есть структуры или организованная, структурированная часть этой субстанции. Вот организованная, структурированная часть субстанции под названием огонь, это есть синтез или записи в огне. Они могут быть нашими, может отец напрямую свои записи давать и так далее. Вот. То же самое есть в духе. Дух — это субстанция, а записи в нем — это воля. Если эта воля отображает волю Отца, то есть законы Отца, значит, наша воля соответствует Отцу. Это считается корректными записями. Но опять же, эта воля или записи духа от чего зависит? От того, как мы этот дух применили, то есть как мы самими частями подействовали, какие движения совершили части, какие действия совершили части, насколько они активны в этом движении, это все эффекты духа получается. И вот эти записи есть записями нашей собственной воли. Какие они? Понятно, это второй вопрос. То же самое записи света. Когда мы просто свет фиксируем, да, это как заряженность наша какая-то, да, вот какая-то потенциализация мудростью. Но сама мудрость еще не выявлена, она не сложена. Ее действием разума складываем мы, или сознание, или вера вот этим всем шестым горизонтом. Вот, и получается, есть свет, а есть в нем записи. Записи о чем? Собственно, какую мудрость мы при этом выразили собою, взяв ее из мудрости Отца. А если эта мудрость не соответствует мудрости Отца, складываются наши собственные правила установки жизни вне законов Отца. Вот в чем сложность нас всех? Мы складывали мудрость по правилам и законам пятой расы, волю по правилам и законам пятой расы, слава Богу, да, они там не доросли, да, называется, энергию по правилам и законам пятой расы. И со всем этим хозяйством мы вошли в шестую расу. А шестая раса тут же к нам предъявляет другие требования. То есть огонь отец излучает с записями своей воли, эталонно для шестой расы, своей мудрости, своей любви, записи в энергии, любовь. Что с чем соединяется? Вот. И вот здесь выявляется много несоответствий из-за разности законов эпох. В масштабах одной эпохи это проще делать. А воплотились в одну, а живем уже в другой эпохе, это уже всегда сложнее. Вот. И И поэтому, кстати, на смене эпох всегда рождаются ученики в большем количестве, чем обычно, для того, чтобы вытянуть, ну, как бы, примером своим показать возможности, будущие возможности человечества. Вот, поэтому, знаете, как достоинство ученическое свое не роняйте. Я имею в виду, когда вот общаемся с другими людьми, да, вот у вас есть чем поделиться с другими людьми, при этом не отменяя уважения к ним. Так вот, когда мы в новую эпоху входим с записями предыдущими, у нас сейчас нарастает кризис, когда требуется одно, а у нас нет опыта действия в этом. И получается, мы должны с нуля перезаписать весь объем энергии, ну, может быть, не весь, что-то хорошее, полезное у нас там накопилось, энергии света, духа и огня еще. Огня впервые. Огонь впервые мы организуем. Вот это в сложности. Так вот, о чем мы говорили? О пламени, допустим. Огонь образа, как раз он и пишет те образы, которые мы можем собой выразить. Это понятно. Огонь усилия, второй огонь. Его часто путают с огнем воли. Или само понятие усилия часто путают с волей. И это все след и вот эти вот проблемы из пятой расы. Почему? Было наследие и влияние второго глобуса, для которого воля проявлялась грозно. Самой волей, они же отцовской, они не жили. Они жили, реализуя свою волю, причем астральным способом. Кулаком по столу и грозно я сказал, так тому быть, значит тому и быть. А соответствие с отцовскими законами здесь не наблюдалось. Вот. И вот восприятие из тех времен еще тянется, что воля — это что-то грозное, давящее. Воля — это то, что карает. Восприятие владыки или учителя моря, владыки учителя первого луча для многих было это страх и ужас. Владыка, который гроза является для многих. Почему? А потому что не было соответствия этой воле. А воля приводит в соответствие, заставляет воздействовать по-другому. Так вот, воля и усилие — это разные понятия. Усилие — это когда мы усилие, устремленная сила. Когда мы, образно говоря, отрываем энное место от дивана, идем и что-то делаем. Мы прикладываем усилия. А воля — это соответствие или несоответствие законам Отца. Правда, это разное. И вот когда мы прикладываем усилия, мы нарабатываем в том числе и любовь, и мудрость, и волю, и синтез. И воссоединенность и безмолвие прикладываем. То есть получается, усилие может активировать любые процессы. Процессы любви, процессы мудрости и процессы воли. Но поскольку раньше волю воспринимали как силу, и часто волю заменяли словом сила, вот эти вот понятия у нас смешиваются. А сила — это всегда что-то давящее, особенно если ты ей противишься, смыслы этой силы не несешь с собой, ты идешь против силы, обратите внимание, пожалуйста. И тогда получается давление воли на тебя. Ой, как больно получается. И вот это восприятие у вас складывалось тогда, теми ситуациями жизни, когда вы не входили в волю. Но когда вы напрямую выражали волю Отца, у вас складывалось то, что называется счастьем. И если у кого-то страх перед волей, накопление воли как грозно давящей силы, значит, преобладают над накоплениями состояние счастья. А у кого нет восприятия воли Отца, как что-то грозное, давящее на вас, гнетущее вас, заставляющее вас насильно что-то сделать, да? То есть против вашей силы, вот. Значит, у вас тогда позиция счастья в порядке. У вас нет такого состояния воли, проживания некорректного, значит, у вас превалирование было опыта проживания или вхождения выражения воли собою над опытом противоположным. Взяли. Вот. это есть. То есть получается у нас огонь усилия, он активирует нас на то, грубо говоря, чтобы мы подняли энное место с дивана. Когда вам не может что-то сделать, это может говорить о малой накопленности огня усилия. Скажем так, этот огонь только для новой эпохи развернулся. Раньше его как такового самостоятельно не было. Он входил составной частью в какие-то, видимо, другие огни. Но сейчас мы должны его дифференцированно рассмотреть, ну хотя бы первые 8 огней, потому что пламя монады сейчас универсального проявления у нас восьмеричное. Не у всех, скажем так. Но монада универсальной перспективе будет иметь 8 пламен. И вот усилие — это когда мы, заряжаясь этим огнем, начинаем что-то делать. Этот огонь активирует в нас начало процесса, любого процесса. Процесса мышления, процесса активации души. Бывает, замечаете, да, что душой вы черствый. Знаете, ходите и мало чувствуете. Черство душой — это не черство любовью, а это мало чувствуете. Вы все в мыслях замкнуты, в себе замкнуты, вот мысли у вас там. Или вообще отсутствие мыслей и чувств, вот апатия какая-то. Активируем астральный огонь усилия. Вот. Возжигаем этим огнем душу, и ваша душа включает процессы. Включает процессы, ориентируясь в том числе на нижестоящий огонь образа, чтобы эти процессы реализовали образ, стяженный вами. Связь огней между собой. Когда мы видим связь огней между собой, а потом эту связку огней применяем, у нас очень быстро накапливается синтез. Внимание, тоже метод. Следующий огонь — воссоединенности. Здесь нужно различить нам смысл этого слова от смысла слова «любовь» и слова «синтез». Смотрите, есть три варианта. Нужно сказать, три степени слиянности или единения. Сначала воссоединенность, потом любовь, а потом синтез. Когда мы говорим о воссоединенности, это значит, вы входите в процесс притяжения к кому-то или к чему-то, и внешней формой вы соединяетесь с этим объектом или субъектом. Когда мы говорим о воссоединенности с Отцом, когда в нас этот огонь есть, это значит, мы на пути к Отцу. То есть в начале возжигания этим огнем мы еще не были слиты с Отцом никак, ни внешне, ни внутренне. А когда мы реализуем этот огонь воссоединенности, это значит, мы подошли к Отцу и формами с Ним слились. Причем в этой слиянности можно четко различить, вот Отец, а вот вы. То есть это называется внешняя слиянность, внешнее единение. Просто термина в русском языке уже не хватает. Есть оно. Второй вариант — любовь. Вот будем сейчас разбирать огонь любви. Значит, любовь как сила соединяющая. Вы соединены с кем-то или с чем-то. Вы в любви к Отцу. Вы соединены с Отцом силой. С мыслями в том числе. Не просто вы соединились по форме, а у вас еще есть смысл вашей слиянности. Это называется любовь. И причем в этой любви тоже можно различить вас и Отца. Вот эти структуры, не теряется индивидуальность каждого. Но когда мы говорим уже о синтезе, о процессе синтезирования, вот здесь настолько глубоко дальнейшее взаимопроникновение есть. Слиянность не просто на основе смысла, а слиянность более глубокая по сути, в реализации законов Отца, то есть воли, то есть по мудрости и воле Отца слиянность. И дальше эта слиянность настолько глубокая возникает, что теряется структурность ваша и структурность того, с кем вы вошли в эту слиянность под названием синтез. И в синтезе уже из этой слиянности рождается третье совершенно новое качество. Третьего не рождает ни любовь, ни воссоединенность. Да, парадоксальная фраза называется «Любовь третьего не рождает». А как же тогда любовь, рождающая детей? Знаете, так. Все равно в той любви, чтобы ребенок родился, должна быть такая глубина, чтобы была не просто любовь, а сложился синтез на основе этой любви. Синтез, когда две хромосомки объединяются, становятся одним целым, и это целое несет свойства и качества третьего человека, не похожего абсолютно ни на папу, ни на маму. Вот это уже есть синтез, правильно? И вот эта клеточка, которая образуется первая, зигота, от слияния половых клеточек, она не относится уже ни к папе, ни к маме. Она самостоятельная жизнь. Вот здесь уже синтез сработал. Вот эти степени слиянности нам тоже нужно различать, чтобы мы знали, какие эффекты вызывает тот или иной огонь. Напоминаю, воссоединенность настраивает вас на путь соединенности с кем-то или с чем-то. Когда вам нужно слиться с кем-то, и у вас вообще нет никакой слиянности, возжигаемся огнем воссоединенности. Когда вам нужно слиться и стать одним целым, когда вы совместно действуете в каком-то процессе, это огонь любви вызывает. А когда мы уже хотим стать другими, в этой слиянности по результатам этого действия, это нужно обязательно привлекать для этого огонь синтеза. Это увидели, да? Молодцы. Вот сколько пламен мы уже, вернее, огней мы с вами уже разобрали. Дальше. Следующий огонь — безмолвие. Это огонь, который нас преображает и обновляет, можно так сказать. Безмолвие — это не молчание. Но проживается он таким эффектом, когда мы что-то долго-долго делаем. Вы знаете, когда забираешься на гору, вспомните свое состояние, вышли на горку, и в этот момент такая красота, все, вы достигли своей цели, вышли на вершину, и в этот момент какой-то возникает миг, когда вы исполнили свое действие, пик, завершенность вашего действия. Вот в этот миг фиксируется огонь безмолвия. И огонь безмолвия утверждает ваше достижение. Вы что-то сделали, какой-то опыт наработали, и фактически вы изменились. Огонь безмолвия утверждает нашу новую измененность, новое состояние измененное. Видели? Огонь безмолвия четвертый. Внимание. Соотнесите эффекты этого огня с работой мышления. Ну-ка попробуйте. Смотрите, то же самое процесс идет. Что на горку собираемся, все, достигли. Что думаем, думаем, собираем информацию, обрабатываем, обрабатываем. И когда нужная мысль сложилась, мысль, которую отец может утвердить огнем, господа, не каждая мысль. Есть мысли от себя, лучше бы их не было называть. А вот когда мысль, расшифровывающая мысль отца или мысль, расшифровывающая огонь отца, сложилась, у вас такое состояние, вот, завершилось, вот оно, достигли, вот она мысль, которая мне нужна была. В итоге что? В этот момент, мгновение, огонь безмолвия эту мысль утверждает. И вот этот, в принципе, это один и тот же вариант действия, да? Что-то стараемся, делаем, все сложилось, на этом пике огонь безмолвия утверждает. Вот такой его эффект. Когда мы его проживаем, знаете, возникает некое такое состояние завершенности, безмолвия, не тишины. Звуки могут слышаться вами, а вот именно безмолвие, все замерло на какое-то мгновение. В том варианте исполненности, которая сложилась на этот момент. Мы сейчас будем проживать огонь, и мы это попробуем прожить, скажем так, почувствовать, какой это огонь безмолвия, почувствовать некорректно, прожить. Следующий огонь любви я уже объяснила. Любые варианты слиянности по смыслам, соединения, любовь — сила соединяющая. Вот это не нужно забывать. Почему? У нас вот здесь в подсознании сидит любовь как чувство. Это узкая категория понятия любви, часть всей большой любви, которая есть у отца. Нам нужно это расширять. Я люблю примеры, когда, знаете, я даже в школе как-то читала лекцию о видах любви. Просто пошла по присутствиям. Любовь физическая есть сила, соединяющая две наши физики. Есть? Есть. А, причем сила, соединяющая не обязательно тела, о чем вы подумали, да? А соединяющая сердца физически. Любовь поражается сердцем. Любовь живет в сердце прежде всего. Вот здесь нужно отличать любовь телесную, любовь сердечную. Чуть-чуть попозже мы это разберем. Вот. Затем любовь эфирная, когда у вас сердце эфирное собирает все ваши смыслы, общее на двоих, в этот момент вспыхивает сила, вас соединяющая. На эфире. Что это такое? Хочется пощупать, поощущать, вас тянет друг к другу. Как хочется маленького ребенка взять и потискать. Видели, да? Следующий вариант. Любовь астральная. Это любовь чувственная. Вот ее бы больше всего и знаем, да? Когда чувство любви нас охватывает. Чувство как сила притяжения чувственная. Любовь чувственная, любовь астральная. Сила притяжения чувственная. Сила, соединяющая нас чувствами. У нас возникает чувство, притягивающее к другому. Невоссоединенность, любовь. Здесь уже идет слиянность, понимаете? Когда вы становитесь одним целым, но в этом целом вы еще индивидуализированы, выделены. А воссоединенность, когда вы притягиваете, еще процесс притяжения идет. Максимум завершается, когда вы по форме соединяетесь. Ну и что? Это еще не означает какого-то совместного действия. Одного целого еще нет. А воссоединенности занимались религии. Вот увидите, ограниченные возможности даже этого мероприятия человеческого по названию. Ведь алфавит отца утверждает по смыслу слов, да? А религия расшифровывается как повторное воссоединение с отцом. Значит, религии для тех, кто с отцом не воссоединен. Этот смысл известен давно. Ученикам, правда, не всем людям. Далее. На этом функция религии для вас заканчивается, вы идете дальше. Не отвергая воссоединенности с отцом, но уже и воссоединенности с лиянностью с отцом у вас может идти через другие формы, и не обязательно религиозные. Запомните, пожалуйста, религии выражают собой формы воссоединенности. И религия недостаточно, не в полноте исполняет свою миссию, то или иное религиозное направление, если оно только формой, то есть несет форму воссоединенности, но не выражает суть воссоединенности. Человек должен быть один на один воссоединен с отцом. Это как суть. А когда мы по форме действуем, ходим в церковь, но не задумываемся о том, как мы воссоединены с отцом и как отец в нас выражается, а мы в нем, вот здесь суть не звучит. Суть — это сложное мероприятие для пятой расы, поэтому, в общем-то, это упущение там было. И сейчас во многих религиозных храмах это упущение и остается упущением. Итак, безмолвие взяли. Дальше любовь как бы рассмотрели, ну, не любовь ментальная, давайте чуть еще раз берем. Знаете как, пример такой у меня любимый, у меня в жизни это проживалось. Сидишь с каким-то знакомым на кухне до утра, просто кайфуешь от того, что вы размышляете вместе о чем-то. Кайф идет от ментального взаимодействия. Взаимодействие именно, взаимного действия. Вот это вот есть любовь ментальная. Вопрос в том, у вас в семье только чувства, или еще есть ментальное взаимодействие в любви? Чем больше вариантов взаимодействия в любви по присутствию, тем крепче семья. Не только семья, а это касается отношений с близкими, там, с друзьями, с кем угодно. Глубина любви сейчас видится именно так. Сколько присутствий в этой взаимной любви вы охватываете. И многие проблемы здесь решаются. Они сразу становятся видны. где у вас заканчивается любовь, на каком присутствии, и дальше вы живете сами по себе. Если у вас заканчивается любовь на причине, вот обратите только, вы живете разными смыслами, вот, и вот эти смыслы вас будут заставлять делать по жизни разные вещи, и не будет взаимосогласования по внешнему выражению между людьми. Зачем ты это делаешь? А зачем ты это делаешь? А я не вижу смысла в этой работе, а не в этой. Хотя характер, мысли, вот вместе собраться и подумать, это есть. Любовь ментальная есть. Любовь астральная тоже есть. Какая-то там в целом любовь есть. Вопрос глубины любви. Есть. Любовь буддическая, это когда вы сутями едины. Вы видите одними глазами все окружающее. Через одни и те же сути. Любовь атмическая, это что такое? Когда есть воля Отца на взаимную любовь. Раз. Когда у вас есть одни и те же идеи по жизни. Вы объединены одним и тем же Духом. То есть вы им выражаете вдвоем одни и те же процессы телесные. Тело разума, тело ментала. Так. То есть вы в каких-то действиях участвуете одновременно. И чем больше этих совместных действий, тем больше и крепче у вас любовь атмическая. Ну, любовь аматическая — это очень сложно. Каждый любит по-своему и любит тем, что он не похож на другого. И чем больше разнообразия в любви, разные формы выражений, разные связи в любви, как какая-то необычная любовь, тем больше мы любим друг друга. Когда есть спонтанность, необычность, амочитичность в чем-то, тем больше это любовь. Именно любовь, которая любит разные формы выражения. У кого о чем мысли, ваши вопросы? Есть, да? Огонь любви. Вот такие вот эффекты в разной степени глубины он несет. Но в том случае, когда у нас огонь любви есть один на двоих на соответствующем присутствии, то все, о чем мы говорили, это случается. Если один в любви, а другой нет, это уже проблема. Вы не можете объединиться. Следующий вариант огня – это огонь мудрости. Очень интересный огонь, не сбивай меня. Очень интересный огонь, когда он пишет собою, какие варианты соединения любви у вас есть, насколько эти варианты соединены, каким образом вы соединены в любви. То есть соответствует ли это мудрости Отца, правилам жизни Отца. Вот. И огонь мудрости в нас взращивает разные методы, методики применения или, скажем так, применение огня — это сверху, методы, методики соединенности материи в нашей. Еще раз. Огонь мудрости заставляет нас разрабатывать методы и методики разных вариантов соединений в любви материи нашей. То есть, если любовь, для нее главное, лишь бы была соединялка, сила притягивающая, то мудрость обязательно опирается на суть, что с чем соединимо, а что нет. И в итоге разрабатываются, ну, можно сказать, какие-то кодексы или правила человеком самим, которыми он потом живет. Вот что для него правильно, а что для человека неправильно. Вот эти правила складываются, исходя из методов применения огня, огнеобразов, чего угодно в материи. Когда мы реализуем огонь, у нас складывается, вырастает мудрость применения огнем. Каким способом мы сложили, синтезировали этот огонь, это будет база для мудрости. Это будет наша мудрость. Сам метод, не сам огонь, не сама запись огня, а сам метод, который мы применили, что с чем соединили, как подействовали, где что включилось, какая система, какая часть. Вот. И это есть применение такого-то огня. Вот это и будет растить нашу мудрость. применение энергии, применение ситуаций каких-то, разрешение каких-то ситуаций. Вот эти все процессы, знаете, самые алгоритмы связывания материи между собой, то есть соединения материи. Не сам факт, что она связана, а сами варианты соединенности этой материи — это и есть мудрость. Я уже не знаю, каким языком вам рассказывать. Расшифровываю, потому что по опыту многих, по собственному опыту, иногда мы очень формально воспринимаем действия этих огней по тем смыслам, сутям, маленьким пятирасовым, которые у нас есть. А когда эти смыслы, сути расширяешь, что вообще смотришь совсем по-другому на огонь, который видишь, какие эффекты глубокие, иногда даже необычно у нас вызывает. Это разные вещи. Так, огонь мудрости, понятно. В итоге, по итогам действия огня мудрости мы выводим, можно сказать, собственные правила жизни. Они пишутся в разуме. Вот. И если в нашем разуме, допустим, записано допущение, что человек может периодически убивать другого человека в определенных обстоятельствах, хотя человек знает, что другого убивать нельзя. Но правила там где-то вот... Применение метода, знаете, был опыт применения. Вот убил человека, допустил эту возможность, и у него эта возможность устоялась как возможность. Не было какого-то наказания достаточно соответствующим смыслом или выводом. Отсидел в тюрьме, но не изменился, называется. А вот если отсидел в тюрьме, покаялся, изменился, вот глубоко записал, нельзя убивать людей, у вас это правило, у вас даже в экстремальный момент оно не сработает. Вот чем глубже запись в голове, в разуме, в сознании, в голове разуме, вот, тем правильнее вы срабатываете в экстремальных ситуациях, когда, собственно, разум вас не контролирует. Вы действуете на автоматике. Следующий огонь — воли. Я уже объясняла его немного. Это свод законов, которыми отец определяет, что может быть в нашей материи, не какова будет материя, а как ее можно складывать, как она может взаимодействовать между собой, или огонь, дух, свет, материя, все вот эти четыре субстанции. То есть главный свод законов определяет отец. Значит, этим он уже сам применился. Когда мы стяжаем просто огонь воли, значит, получается, мы стяжаем некую такую огненную субстанцию, четвертого варианта, в которой записаны эти законы. И входя в нас, этот огонь вызывает не просто действие, а действие в законах Отца. И мы учимся впервые по-новому исполнять законы Отца. А когда у нас стяжается просто воля Отца, мы стяжаем напрямую записи действий самого Отца. Внимание, это очень сложно усвоить. Особенно изначально вышестоящего отца. Вы готовы так же, как и отец, многопроявленный? То есть изначально вышестоящий отец действует многопроявленно. Вы готовы точно так же действовать, как и он отец, этими же законами? Не всегда. Поэтому есть развлечение. Стяжание огня воли и стяжание воли. Кстати, стяжание огня мудрости и стяжание мудрости. Если огонь, войдя в нас, будет нас готовить к тому, чтобы эту волю мы научились применять. И, грубо говоря, он может ожидать какой-то период. Плюс сам огонь, он несет заряд и потенциал, правильно? Чтобы эту новую волю мы исполнили. А если просто воля, это уже на собственном потенциале входят записи воли самого отца и будет добро исполнять. Поэтому различайте, что вы говорите при стяжаниях. Синтез или огонь синтеза. Пока, если вы считаете, ну, не совсем себя компетентными, можно стяжать, лучше стяжать огонь синтеза. Он будет вас перестраивать на то, что вас перестраивать, вас подготавливать на то, чтобы вы это выразили. Но есть варианты, когда необходимо напрямую стяжать синтез изначально вышестоящего отца. Например, ведущие синтезы, когда готовятся к семинару, они могут стяжать прямой синтез изначально. Вышестоящего Отца, как эталонный синтез данного семинара для данной группы на данной территории. Вы это можете делать как ведущая группа. Если вы готовы, можете стяжать синтез не изначально Вышестоящего Отца, а фаца антагалактики, в скольких проявлениях вы компетентны. Вы в фа-16-речи, значит, в 8 проявлениях. У вас нет фа-16-речи, в 4 проявлениях можете у фаца антагалактики единого стяжать прямой синтез, только обязательно зачем? На ведение какой-то группы. И вот этот синтез записи начнется через вас выражаться, во время проведения занятия. Умейте это отслеживать. Это не ваш синтез с вами сложенный, это синтез, сложенный Отцом. Различите, пожалуйста. Когда мы стяжаем огонь синтеза, то мы складываем свой синтез. А когда мы стяжаем синтез Отца прямой, мы задействуем его синтез, его реализуя, реализуясь его синтезом. Опыт синтеза у нас тоже складывается, он со временем становится нашим, если мы его правильно выразим. Но разницу увидели. Хорошо. Значит, огонь воли и воля — это понятно. Теперь огонь синтеза. Я уже сказала, что сам синтез, процесс, это слияние чего-то с рождением третьего из двух. Синтез, так, синтез относится к огню больше всего, потому что синтезировать энергетику может быть и возможно, не знаю, пока не могу ответить на этот вопрос. Энергию, свет, дух, огонь синтезировать наверняка можно. Но прежде всего этот метод касается огня. В принципе, я все о нем сказала. Есть понятие фа-синтеза и соотношение синтеза и фа. Давайте так, выйдем на вершину синтеза. Вот когда мы говорим об изначально вышестоящем Отце, и Он тоже, так же, как и мы, вернее, мы так же, как и Он, выражаемся каким-то синтезом, управляя огнем, да? Накапливая методы управления огнем. Это синтез. И вот у Отца этих методов много, мягко скажу, по сравнению с нами получается. И весь этот объем синтеза, причем не просто синтез, а такой сконцентрированный, уплотненный, где все совсем связано. Методы управления огнем между собой плотно переплетены, многозначны, многосутевы, многосмысленны. Вот. И тогда получается компактный синтез самого изначального Вышестоящего Отца. А вот когда Отец выражает нам какую-то часть своего синтеза, которая ведет всю нашу эпоху, заметьте, пожалуйста, изначально Вышестоящего Отца мы сейчас воспринимаем через фа. Ибо мы сейчас вошли в эпоху фа и живем этими законами. Другими законами уже не живем. Ни в прошлом. Для нас это будет падение. В соль, извините, у нас еще нет вообще никаких компетенций входить. И вообще неизвестно, будем мы ли в эту ноту входить. Потому что все ноты заканчиваются в универсуме, а мы идем дальше. Вот. И тогда получается, скорее всего, разные типы универсумов есть по названиям нот. Вот, может быть, метагалактик разные типы, которые тоже через призму этих метагалактик мы видим разные проявления. Так вот, сам изначально Вышестоящий Отец, можно сказать, что он несет весь набор нот. И вот на нашу эпоху, на нас с вами, он выделяет объем синтеза как методов управления огнем в эпоху фа, нашу эпоху. И вот это называется фа изначально Вышестоящего Отца. Как концентрированный синтез, несущий, из которого потом развивается свод законов эпохи фа. Фа – воля. Взяли? Фа – синтез – это вот весь синтез, который Отец собой, все фа с позиции синтеза. Воля, которая из этого фа развивается, называется фа – любовью. Полнота любви новой эпохи называется фа – любовью. Полнота мудрости новой эпохи называется фа – мудростью. И мы знаем правителя основ с вами, которые весь этот какой-то спектр фа несут и разрабатывают. нам с вами в том числе несут. И мы с вами сейчас на 17-м симпозе, мы должны войти в осознание и в полноту выражения образов Отца. Понятно, что по своим возможностям. Почему? Потому что Будда выражается огнем фа образа. То есть это набор, грубо говоря, всех образов, которыми может развернуться изначально вышестоящий Отец в материи в эпоху фа, в наше время. Для планеты это шестая раса называется. Вообразите, что такое огонь фа-образа? Это не просто огонь образа вам данный индивидуально, когда вы, допустим, притягиваете по своим возможностям образы, а это компакт всех образов, которые есть у изначально вышестоящего Отца для нас. На эпоху фа. Правда, там много чего есть. Нет, огонь фа-образа можно и самим стяжать. Вы все равно возьмете какой-то маленький его объемчик. И все равно этот объемчик будет ориентирован на то, как вы можете выразить собой фа. Только не всего изначально вышестоящего Отца, а в вашем масштабе. Видели? Я уже перехожу на следующую восьмерицу, но я не буду подробно говорить. Те же восемь огней, но только с приставкой фа. Видели? А вот между ними стоит еще одна восьмерица огней. Смотрите, есть огонь от образа до синтеза, затем восемь огней фа-управленцев, а затем огни с приставочкой фа впереди, как полнота выражения этой восьмерицы у изначального вышестоящего Отца. А вот между ними огни. Огонь Будды фа Отца Метагалактики, девятый огонь. Огонь Христа фа Отца Метагалактики. Огонь Майтрея фа Отца Метагалактики. Чем они занимаются? Подумайте. Они нас обучают, заставляют, ориентируют. Так применять огни, первая восьмерица от образа до синтеза, чтобы мы вышли на выражение фа собою, на следующую, третью восьмерицу огней, с приставочкой фа. От фа-образа до фа-синтеза. Правда, в принципе, это можно самому вывести. Вот все идет по восходящему отца. Восходим мы всегда снизу вверх. Реализуем огонь сверху вниз. Вот. Тогда получается, когда мы восходим снизу вверх, а мы в первую очередь так восходим, мы из материи пятой расы вырастаем, для шестой материи. Материя это вообще низкая материя для шестой расы. Значит, мы учимся выражать собой первые восемь огней, но эти огни у нас как выражаются, так выражаются. Но мы же должны куда-то ориентированно расти этими огнями. Не просто их накапливать, чтобы они были, а накапливать с какой-то целью. С целью улучшения собственной жизни – правильно, но это мало. Ваша жизнь вы сама куда развивается? Что мы собой выражаем и кого мы собой выражаем? Отца, эпоху фа выражаем? Значит, все наши огни должны развиваться, накапливаться для того, чтобы сложить фа соответствующего аспекта. Чтобы мы собой по максимальным своим возможностям сложили максимум, выразили максимум образов, доступных нам, но только образы, которые не пишутся в фа. Значит, смотрите, фа-образ, огонь, будет четко отслеживать, образы ваши соответствуют фа или не соответствуют. Ведь можно нести образ разный. Сейчас вот смотрите, мы вышли из пятой расы, и понятие образов у нас еще есть. Пятирасовое, смешанное с новым понятием, с новым шестирасовым образом. А фа-образ все эти несоответствия будет убирать. И те образы, которые ему не соответствуют, этот огонь будет пережигать. Скрывать, чтобы эти образы у вас ушли, преобразились. Видите? Тоже касается любого огня. Вот что воли? Есть ваше накопление воли по вашим возможностям. Я понимаю, господа, что вы устали. Сейчас еще достижение перерыв. И можно походить, можно полежать. Там хорошо на всех этих полежать. Есть ваше стяжание воли, а есть воля эпохи фа, в чистоте, в эталонно выраженной, Вот то, что не соответствует этой воле, эталонной фа-воле, будет фа-воле пережигаться, и ваша воля будет перестраиваться. То есть она получает перспективу. А вот занимается переориентировкой, что нам нужно изменить, что убрать, как это сделать. Занимается вторая восьмерица огней, где огонь Будды фа Цамита Галактики, девятый, пересматривает, что у вас некорректно в образах, определяет, вот эти образы надо изменить, ориентир по огонь фа образа. Огонь Христа фа Цамита Галактики, он всегда у нас вызывает эффект перестройки наших усилий. Смотрите, не усилия, а перестройки наших усилий. Огонь алфавита фа. Мы перестраиваемся, соответственно, фа направляя туда усилия. Таким образом, нас с нами взаимодействует алфавит. Десятое фа управление. Вот. И так далее по каждому огню. Принцип понятен. Значит, что мы сейчас в практике стяжаем? Мы стяжаем, во-первых, девятую часть, протоядро. И мы стяжаем возожженность восьми огней. И стяжаем тиофу, применение восьми огней, для того, чтобы эти огни у нас выразились пламенем. Это будет работа на непосредственно 17-го синтеза, практика. Ну что, уже 4 часа работаешь? Нет, знаете, когда по-разному время проживается, потому я прошу прощения, но когда владыка дает огонь, я не имею права прерывать. Практика. Возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся нашими фа или синтез 16 рицами. Фа или синтез 32 рицами и 16-ричным синтезом изначально вышестоящего отца. Синтезируемся с изначально вышестоящими фа-владыками Кутхуми и фаим. Переходим в изначально вышестоящий зал Дома Фа Цамита Галактики, 16 проявленный, становясь в нем явленным, пред Фа Владыками Кутхуми и Фаим. Синтезируемся нашими Хум. С Хум изначально вышестоящих Владык Кутхуми и Фаим стяжаем и возжигаемся огнем Отца Фа Цамита Галактики. В этом огне мы стяжаем условия преображения каждого из нас девятой частью, протоядром, а также условия активации девятой части в применении нами восьмью тиофами восьми огней изначально вышестоящего отца с тиофами перевода огней в пламя. Тиофами, это называется тиофа реализации огня. И возжигаясь стяженными условиями, мы переходим к изначально вышестоящему Отцу, становимся пред Ним в 32 проявленном зале явленном. Синтезируемся нашими хум, с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем и возжигаемся изначально вышестоящим Фа. И в изначально вышестоящем Фа мы возжигаемся, стяжаем и возжигаемся огнем девятой части изначально вышестоящего Отца, протоядром, и стяжаем каждому из нас девятую часть протоядро. И возжигаемся этой частью. И в активации жизненности и применительности, выразительность, выразимости девятой части, мы стяжаем изначально вышестоящего Отца восемь огней эталонных изначально вышестоящего Отца и стяжаем в хум изначально вышестоящего Отца огонь синтеза каждому из нас. Внимание, попробуйте вспомнить все, что говорилось о синтезе. Я не зря тут долго-долго молола языком. Вспоминаем все, чтобы глубже войти в огонь синтеза. Изначально вышестоящего Отца с вами, с нами. Молодцы. Возжигаемся огнем синтеза. Это значит, огонь входит в каждую клеточку. Мы едины этим огнем. Мало того, мы синтезированы этим огнем, изначально вышестоящим Отцом. И синтезируясь с Хум изначально вышестоящего Отца, мы стяжаем огонь воли каждому из нас. И вот здесь эффект, отметьте, нет давящего проживания воли. Воля, как свод законов изначально вышестоящего Отца, проживается легко и нежно на вершине своей. И входим в волю изначально вышестоящего Отца, возжигаясь огнем воли. Синтезируемся с Хум изначально вышестоящего Отца и в изначально вышестоящем Фа. Мы стяжаем огонь мудрости изначально вышестоящего Отца каждому из нас. И мы едины с Отцом этим огнем, значит, едины нашей мудростью. Идет одновременно процесс взаимовыравнивания мудрости Отца с мудростью нашей. Наша мудрость вырастает, с нашей глупостью Отец справляется. Для Него это глупость, неважно. Наша мудрость взрастает огнем мудрости Отца. Пока взрастает потенциально, этот огонь надо применить. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем изначально вышестоящего Отца огонь любви. Полное слияние с Отцом. Но это слиянность силовая и энергия в том числе, поэтому она у нас вызывает более яркое проживание, чем огонь синтеза. Теперь проживите огромнейшую любовь изначально вышестоящего Отца. Попробуйте открыться, максимально слиться с Отцом в этой любви. И возжигаемся этим огнем. Молодцы. Далее мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем огонь безмолвия изначально вышестоящего Отца каждому из нас. Вспоминаем все, что в безмолвии сказано, преображающий нас огонь, утверждающий наши изменения. И возжигаемся этим огнем. Вот сейчас, как звенящая тишина или звенящее безмолвие было. Это было прикосновение на физику огня безмолвия. Далее мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем огонь воссоединенности каждому из нас. И возжигаемся этим огнем. Где-то, если у нас отсутствует воссоединенность, этот огонь будет ее компенсировать в разных эффектах жизни. Возожглись. Синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом нашими Хум, с Его Хум, и стяжаем в изначально вышестоящем Фа огонь усилия каждому из нас. Можно прожить некоторую легкость, дееспособность, рост, активацию, двигательную хотя бы. Это эффект этого огня. Возжигаясь этим огнем. Далее мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и в его хум стяжаем огонь образа каждому из нас. Возжигаемся этим огнем. И возжигаемся синтезом восьми огней изначально вышестоящего в каждом из нас и в синтезе в нас. Реализация огня 17-го синтеза Фа. И в этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящими Фа-владыками Иосифом и Славией. Группа пока входит в огонь, поэтому пауза. Ищем огонь этих владык, синтезируемся с ними. Синтезируемся нашими хум, с хум изначально вышестоящих Фа-владык Иосифа и Славии. Стяжаем и возжигаемся огнем дочери Фа-отца Метагалактики. И в этом огне мы стяжаем у Фа-владык 8 теов реализации 8 огней изначально вышестоящего отца в каждом из нас и в синтезе нас. И стяжаем у Фа-владыки Иосифа, Фа-владычицы Свет, теофу реализации огня образа каждого из нас и синтеза нас. Этот огонь работает сейчас индивидуально для каждого и как коллективный огонь, как коллективная теофа стяжается. Возжигаемся теофа реализации огня образа. Знаете, закручиваем первый вихрь огня вокруг нас, стоящих пред Отцом и Фа-владыками. Проживаем этот вихрь. Далее, синтезируемся с изначально вышестоящими Фа-владыками Иосифом и Славией. Стяжаем и возжигаемся их теофой реализации огня усилия каждому из нас и синтезу нас. И стяжаем второй вихрь огня вокруг нас, синтезируя с первым, второй теофу огня. Синтезируемся с Фа-владыками Иосифом Славе, изначально вышестоящими, и стяжаем теофу реализации огня воссоединенности каждому из нас и синтезу нас. Возжигаемся этой теофой, раскручивая вихрь огня воссоединенности вокруг нас, синтезируя с предыдущими огнями, теофами. Синтезируемся с изначально вышестоящим отцом в его огне, с изначально вышестоящими Фа-владыками Иосифом и Славией, и стяжаем теофу реализации огня безмолвия каждому из нас и синтезу нас. Раскручиваем четвертый вихрь. Стяжаем у Фа-владыки Иосифа и Славы изначально вышестоящих теофу реализации огня любви каждому из нас и синтезу нас. Синтезируем пять вихрей огней в одно целое. Стяжаем у изначально вышестоящих Фа-владыки Иосифа и Славы теофу реализации огня мудрости каждому из нас и синтезу нас. Раскручиваем шестой вихрь огня в синтезе с предыдущими. Стяжаем у изначально вышестоящих Фа-владыки Иосифа и Славы теофу реализации огня воли изначально вышестоящего Отца каждым из нас и синтезом нас. Организуем вихрь огня или теофы огня воли. И стяжаем у изначально вышестоящих Фа-владыки Иосифа и Славии Теофу реализации огня синтеза каждому из нас и синтезу нас. И возжигаемся синтезом восьми теоф, восьми огней. И синтезируясь с фавладыками, изначально вышестоящими Иосифами Славии, просим направить синтез восьми теоф на рост пламенности в каждом из нас и в синтезе в нас. И направляем, или входим в наше стяжённое 17-й частью, протоядром, в синтез теофу восьмеричную. И разворачиваем жизнедеятельность нашей 17-й части, проявление, выражение, реализацию всей нашей 17-й части, протоядро, синтез, восьмеричный синтез теофа, восьми огней изначально вышестоящего Отца, направляя рост и деятельность 17-й части на синтез пламенности и рост пламенности монадической, в том числе каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь всей стяжённой теофой, синтез теофой, мы стяжаем у изначально вышестоящего Отца Фа, утверждая стяжённую деятельность, стяжённой теофы и огни каждому из нас, синтезу нас в росте пламенности. И эманируем весь стяжённый огонь теофы в дом Фа Отца Метагалактики, в изначальный седьмой дом Фа Отца и в изначальные дома каждого. Мы благодарим за эту практику изначально вышестоящего Отца, изначально вышестоящих Фа Владыку Тхум Фаим и Иосифа Славию и выходим из практики. Все. Вы дождались. Сейчас я скажу. 12:36, так, ну получается 13 часов начала. Спасибо.